Хатилов. Проект в будущем. Доведя постепенно любезное отечество наше до цветущего состояния, в котором оное ныне находится, в виде науки, художества и рукоделия, возведенное до высочайшего совершенства степени, до коей человеку достигнуть и дозволяется, видя в областях наших, что разум человеческий, вольно распростирая свое крылье, беспрепятственно и незаблужденно возносится везде к величию и надежным, ныне стал стражей общественных законоположений. Под державным его покровом свободно и сердце наше в молитвах ко Всевышнему Творцу высылаемых, с неизреченным радованием сказать и можем, что Отечество наше есть приятное Божеству обиталище, ибо сложение его не на предрассудках и суевериях основано, но на внутреннем нашем чувствовании щедрот Отца всех. Неизвестно нам вражды, столь часто людей разделявшие за их исповедание, неизвестно нам воном и принуждение. Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг друга почитаем, единому принадлежа семейству, единого имея отца, Бога. Светильник науки, носяся над законоположением нашим, отличает ныне его от многих земных законоположений. Равновесие во властях, равенство в имуществах отъемлют корень даже гражданских несогласий. Умеренность в наказаниях, заставляя почитать законы верховной власти, яко веление нежных родителей к своим чадам, предупреждает даже и бесхитростные злодеяния. Ясность в положениях о приобретении и сохранении имений не дозволяет возродиться семейным распрям. Межа, отделяющая гражданина в его владении от другого, глубока и всеми зрима, и всеми свято почитаема. Оскорбления частные между нами редки и дружелюбно примиряются. Воспитание народное пеклося о том, да кротки будем, да будем граждане миролюбивые, но прежде всего да будем человеки. Наслаждались внутреннюю тишиною, внешних врагов не имея, доведя общество до высшего блаженства гражданского сожития. Неужели только чужды будем ощущению человечества, чужды движением жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды, братне, и оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поношение дальнейшего потомства, треть целую общников наших, сограждан нам равных, братьев возлюбленных в естестве, в тяжких узах рабства и неволи. Зверский обычай порабощать себе подобного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии, обычай, диким народом приличный, обычай, знаменующий сердце окаменелое и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли быстротечно, широко и далеко. И мы, сыны славы, мы, именем и делами славуты в коленах земнородных, порожденные невежеством раком, восприяли обычай сей. И ко стыду нашему, ко стыду прошедших веков, ко стыду сего разумного времяточия, сохранили его нерушимо даже до сего дня. Известно вам из деяний отцов ваших, известно всем из наших летописей, что мудрые правители нашего народа, истинным подвизаемы человеколюбием, дознав естественную связь общественного союза, старались положить предел стоглавному сему злу. Но державные их подвиги учтились известным тогда гордыми своими преимуществами в государстве нашим чиносостоянием, но ныне обветшалым и в презрение впавшим дворянством наследственным. Державные предки наши среди могущества сил скипетра своего немощны были на разрушение оков гражданской неволи. Не токмо они не могли исполнить и своих благих намерений, но ухищрением помянутого в государстве чиносостояния подвигнуты стали на противные рассудку их и сердцу правила. Отцы наши зрели губители сих, со слезами, может быть, сердечными, сожимающих узы и отягчающих оковы наиполезнейших в обществе сочленов. Земледельцы и доднесь, между нами рабы. Мы в них не познаем сограждан нам равных, забыли в них человека. О, возлюбленные наши сограждане, о, истинные сыны Отечества, воззрите окрест вас и познайте заблуждение ваше. Служители Божества Предвечного, подвязаемые ко благу общества и ко блаженству человека, единомыслием с нами изъясняли вам в поучениях своих во имя всещедрого Бога, имя проповедуемого. Колико мудрости его и любви противно властвовать над ближним своим самопроизвольно. Старались они доводами в природе и сердцем нашим почерпнутыми доказать вам жестокость вашу, неправду и грех. Еще глаз их торжественно во храмах живого Бога вопиет громко. Опомнитесь, заблудшие, смягчитесь, жестокосердые, разрушите оковы братьей вашей, отверзите темницу неволи и дайте подобным вам вкусите сладости общежития. К нему же всещедрым уготованы, яко же и вы. Они благодетельными лучами солнца равно с вами наслаждаются. Одинаковые с вами у них члены и чувства. И право в употреблении он их должно быть одинаково. Но если служители божества представили взором вашим неправоту порабощения в отношении человека, за долг наш вменяем мы показать вам вред он и в обществе и неправильность оного в отношении гражданина. Излишне, казалось бы, при возникшем столь уже давно духе любомудрия изыскивать или поновлять доводы о существенном человеков, а потому и граждан, равенстве. Возросшему под покровом свободы, исполненному чувствами благородства, а не предрассуждениями. Доказательство о первенственном равенстве, суть движения его сердца обыкновенное. Но се несчастье смертного на земли. Заблуждайтесь среди света и не зрете того, что прямо взором его предстоит. В училищах, юным вам сущим, преподали вам основания права естественного и права гражданского. Право естественное показало вам человеков мысленно вне общества, принявших одинаковое от природы сложение и потому имеющих одинаковые права, следственно равных во всем между собою и единые другим неподвластных. Право гражданское показало вам человеков, променявших беспредельную свободу на мирное оное употребление. Но если все они положили свободе своей предел и правила деянием своим, то все равны от чрева матерня в природной свободе, равны должны быть и в ограничении оной. Следственно, и тут один другому не подвластен. Властитель первый в обществе есть закон, ибо он для всех один, но какое было побуждение вступать и в общество и полагать и произвольные пределы деяниям? Рассудок скажет «собственное благо». Сердце скажет «собственное благо», нерастленный закон гражданский скажет «собственное благо». Мы в обществе живем, уже многие степени усовершенствования протекшим, и потому запамятовали мы начальное оного положение. Но воззрите на все новые народы и на все общества естества, если так сказать можно. Во-первых, порабощение есть преступление. Во-вторых, един злодей или неприятель испытует тягость неволи. Соблюдая сии понятия, познаем мы, колико удалились мы от цели общественной, колико отстоим еще вершины блаженства общественного далеко. Все сказанное нами вам есть обычно, и правила таковые иссосали вы с омлеком матерним. И един предрассудок мгновения, единая корысть, да не уязвитеся нашими изречениями, единая корысть отъемлет у нас взор и в темноте беснующим нас уподобляет. Но кто между нами оковы носит? Кто ощущает тяготу неволи? Земледелец. Кормилец нашей тощеты. Насытитель нашего глада. Тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжать ни тем, что обрабатывает, ни тем, что производит. Кто же к ниве ближайшее имеет право, буди не делать ли ее? Представим себе мысленно мужей, пришедших в пустыню для сооружения общества. Помышляя о прокормлении своем, они делят поросшую злаком землю. Кто жребий на уделе получает? Не тот ли, кто ее вспахать возможет? Не тот ли, кто силы и желания к тому имеет достаточные? Младенцу или старцу, расслабленному, немощному и нерадивому, удел в ниве будет бесполезен. Она пребудет в запустении, и ветер классов на ней не возвеет. Если она бесполезна делателю ее, то бесполезна и обществу, ибо избытка своего делатель обществу не отдаст, не имея нужного. Следственно, в начале общества тот, кто ниву обработать может, тот имел на владение ею право, и обрабатывающий ее пользуется ею исключительно. Но коли-ка удалились мы от первоначального общественного положения относительно владения, у нас тот, кто естественно имеет конному право, не токмо от него исключен совершенно, но, работая ниву чуждую, зрит пропитание свое, зависящее от власти другого. Просвещенным вашим разумом истины сии не могут быть непонятны. Но деяния ваши в исполнении сих истин препинаемы, сказали уже мы, предрассуждением и корыстью. Неужели сердца ваши, любовью человечеству полные, предпочтут корысть чувствованием сердца услаждающим? Но какая в том корысть ваша? Может ли государство, где 2/3 граждан лишены гражданского звания и частью в законе мертвы, назваться блаженным? Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России? Ненасытец крови, один скажет, что он блажен, ибо не имеет понятия о лучшем состоянии. Мы постараемся опровергнуть теперь сии зверские властители правила, яко же их опровергали некогда предшественники наши деяниями своими неуспешно. Блаженство гражданское в различных видах представиться может. Блаженно государство, говорят, если в нем царствует тишина и устройство. Блаженно, кажется, когда нивы в нем не пустеют, и в оградях гордые воздымаются здания. Блаженно называют его, когда далеко простирает власть оружия своего, и властвует оно вне себя не токмо силою своею, но и словом своим над мнением других. Но все сии блаженства можно назвать внешними, мгновенными, приходящими, частными и мысленными. Воззрим на предлежащую взором нашим долину. Что видим мы? Пространный воинский стан. Царствует в нем тишина повсюду. Все ратники стоят в своем месте. Наивеличайший строй зрится в рядах их. Единое веление, единое руки мановение начальника движет весь стан и движет его стройно. Но можем ли назвать воинов блаженными? Превращенные точностью воинского поминовения в куклы, отъемлется у них даже движение воли. Только живым веществам свойственное. Они знают только веление начальника, мыслят, что он хочет, и стремятся, куда направляет. Только всесилен жезл над могущественнейшую силою государства. Совокупны – возмогут вся, но разделенные и наедине пасутся, яко скоты, а може пастырь пожелает. Устройство насчет свободы столь же противно блаженству нашему, как и самые узы. 100 невольников, пригвожденных к скамьям корабля, веслами двигаемого в пути своем, живут в тишине и устройстве. Но загляни в их сердце и душу. Терзание, скорбь, отчаяние. Желали бы они нередко променять жизнь на кончину. Но и ту им оспоривают. Конец страдания их есть блаженство, а блаженство неволи несродно. И потому они живы. Итак, да и не ослепимся внешним спокойствием государства и его устройством, и для сих только причин, да не почтем оное блаженным. Смотри всегда на сердца сограждан. Если в них найдешь спокойствие и мир, тогда сказать можешь воистину – все блаженны. Европейцы, опустошив Америку, утучнив Нивы ее кровью природных ее жителей, положили конец убийствам своим новую корыстью. Запустелые Нивы, сего обновленного сильными природой потрясениями полукружия, почувствовали саху, недра их раздирающую. Злак, на тучных лугах выраставший и иссыхавший бесплодно, почувствовал былие свое острием косы подсекаемо. Валятся на горах гордые древеса, издревле вершины их осенявшие. Леса бесплодные и горные дебри притворяются в нивы плодоносные и покрываются стовидными произращениями, единой Америке свойственными или удачно воную переселенными. Тучные луга потаптываются многочисленным скотом на яству и работу человеком определяемым. Везде видна строящая рука делателя. Везде кажется вид благосостояния и внешний знак устройства. Но кто же столь мощную рукою нудит скупую, ленивую природу давать плоды свои в толиком обилии? Заклав индейцев единовременно, злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя Бога истины, учители кротости и человеколюбия, корень яростного убийства завоевателей, прививают хладнокровное убийство порабощения приобретением невольников куплею. Сиита, несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенегала, отринутые своих домов и семейств, приселенные в неведомые им страны, под тяжким жезлом благоустройства вздирают обильные нивы Америки, трудов их гнушающиеся. И мы страну опустошения назовем блаженную для того, что поля ее не поросли тернием, и нивы их обилуют произращениями разновидными. Назовем блаженную страною, где 100 гордых граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова. О, дабы опустеть и паки обильным сим странам, дабы терния и волчец, простирая корень свой глубоко, истребил все дорогие Америки произведения. Вострепещите, о возлюбленные мои, да не скажут о вас. Примени имя, повесть о тебе вещает. Мы дивимся и ныне еще огромности египетских зданий. Неуподобительные пирамиды через долгое время доказывать будут смелое в созидании египтян зодчество. Но для чего сии столь нелепые кучи камней были уготованы? На погребение надменных фараонов. Кичливые сии властители, жаждая бессмертия и по кончине хотели отличествовать внешностью своею от народа своего. Итак, огромность зданий, бесполезных обществу, суть явные доказательства его порабощения. В остатках погибших городов, где общее блаженство некогда водворялось, обрящим развалины училищ, больниц, гостиниц, водоводов, позорищ и тому подобных зданий. В оградах же, где известнее было «я», а не «мы», находим остатки великолепных царских чертогов, пространных конюшен, жилища зверей. Сравните то и другое. Выбор наш не будет затруднителен. Но что обретаем в самой славе завоевания? Звук, гремление, надутлость и истощение. Я таковую славу применю к шарам, в 18 столетии изобретенным, из шелковой ткани сложенные, наполняются они мгновенно горючим воздухом и возлетают с быстротой звука до выспренных пределов эфира. Но то, что их составляло силу, источается из среды тончайшими скважинами, непрестанно. Тяжесть, горе вращавшаяся, приемлет естественный путь падения долу. И то, что месяцы целые сооружалось со трудом, тщанием и иждивением, едва часов несколько может веселить взоры зрителей. Но вопроси, чего жаждет завоеватель? Чего он ищет, опустошая страны населенные или покоряя пустыни своей державе? Ответ получим мы от яростнейшего из всех, от Александра, великим названного. Но велик поистине не в делах своих, но в силах душевных и разорениях. «О, афиняне!» — вещал он. «Колико стоит мне быть хвалим у вами!» «Несмысленный, возри нашествие твое! Крутой вихрь твоего полета, приносяся через твою область, затаскивает в вертение свое жителей ее и, влача силы государства во своем стремлении, за собою оставляет пустыню и мертвое пространство. Не рассуждаешь ты, о ярый вепрь, что, опустошая землю свою победою, в завоеванной ничего не обрящешь тебя услаждающего. Если приобрел пустыню, то она соделается могилою для твоих сограждан, в коей они сокрываться будут. Населяя новую пустыню, превратишь страну обильную в бесплодную. Какая же прибыль, что из пустыни соделал селитьбы, если другие населения тем сделал пустыми? Если же приобрел населенную страну, то исчисли убийства твои и ужаснися. Искоренить долженствуешь ты все сердца, тебя в громоносности твоей возненавидевшие. Не мни, убо что полюбить и можно, его же бояться нудятся. По истреблении мужественных граждан останутся и будут подвластны тебе робкие души, рабство иго восприятие готовые. Но и в них ненависть к подавляющей твоей победе укоренится глубоко. Плод твоего завоевания будет, не льсти себе, убийство и ненависть. Мучитель прибудешь на памяти потомков. Казниться будешь, ведая, что мерзят тебя новые рабы твои и от тебя кончины твоей просят. Но, нисходя к ближайшим о состоянии земледелателей понятиям, коли-ка вредным его находим мы для общества. Вредно оно в размножении произрастений и народа, вредно примером своим и опасно в неспокойствии своем. Человек, в начинаниях своих двигаемый корыстью, предприемлет то, что ему служить может на пользу, ближайшую или дальнюю, и удаляется того, в чем он не обретает пользы, ближайшей или дальновидной. Следуя сему естественному побуждению, все начинаемое для себя, все, что делаем без принуждения, делаем с прилежанием, рачением, хорошо. Напротив того, все то, на что несвободно подвязаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы земледелателей в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод оное им не принадлежит. И для того обрабатывают ее лениво, и не радеют о том, не запустеет ли среди деланье. Сравни сию ниву с данную надменным владельцем на тощее прокормление делателю. Не жалеет сей о трудах своих, ее ради предпринимаемых. Ничто не отвлекает его от делания. Жестокость времени он одолевает бодрственно, часы на упокоение определенные проводит в трудах, во дни на веселье определенное он вычуждается. Занерочит о себе, работает для себя, делает про себя. И так нива его даст ему плод сугубый. И так все плоды трудов земледелателей мертвеют или паче не возрождаются. Они же родились бы и были живы на насыщение граждан, если бы дело не нив было рачительно, если бы было свободно. Но если принужденная работа дает меньше плода, то недостигающие своей цели земные произведения только же препятствуют размножению народа. Где есть нечего, там хотя бы и было кому есть, не будет. Умрут от истощения. Так а нива рабства, неполный давая плод, мертвит граждан. Им же определены были природы избытки ее. Но сим ли одним препятствуется в рабстве многоплодие? К недостатку прокормления и одежд присовокупили работу до изнеможения. Умножь оскорбление надменности и уязвление силы даже в любезнейших человека чувствованиях. Тогда с ужасом узришь возникшее губительство неволи, которое тем только различествует от побед и завоеваний, что не дает тому родиться, что победа посекает. Но от нее вреда больше. Легко всяк усмотрит, что одна опустошает случайно, мгновенно, другая губит долговременно и всегда. Одна, когда придет полет ее, скончевает свое свирепство. Другая, там только начнется, где сия кончится, и перемениться не может, разве опасным всегда потрясением всей внутренности. Но нет ничего вреднее, как всегдашнее на предметы рабства воззрение. С одной стороны, родится надменность, а с другой — робость. Тут никакой не может быть связи, разве насилие? И сие собирается в малую среду, властнодержавное свое действие простирает всюду тяжко. Но поборники неволи, власть и острие в руках имеющие, сами, ключимые во узах, наияростнейшие оные бывают проповедники. Кажется, что дух свободы только в рабах иссякает, что не токмо не желают скончать своего страдания, но тягостно им зрети, что другие свободствуют. Оковы свои возлюбляют, если возможно человеку любить и свою пагубу. Мне мнится в них зреть и змею, совершившую падение первого человека. Примеры властвования — суть заразительны. Мы сами, признаться должно, мы, ополченные палицею мужества и природы на сокрушение стоглавого чудовища, иссосающего пищу общественную, уготованную на прокормление граждан, мы поползнулися, может быть, на действие самовластия, и хотя намерения наши были всегда благие и к блаженству целого стремились, но поступок наш державной полезностью своею оправдаться не может. Итак, ныне молим вас отпущения нашего неумышленного дерзновения. Но ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности? Загрубелые все чувства рабов и благим свободы мановением в движение неприходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противостояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть, братья наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И все пагубы зверства разливаются быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрушении их уз, тем стремительнее они будут в мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение, колика яростных сотворило рабов на погубление господ своих. Прельщенные грубым самозванцем, текут ему во след и ничего толика не желают, как освободиться от иго своих властителей. В невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселья мщения, нежели пользу сотрясения уз. Вот что нам предстоит. Вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится к горе постепенно, и опасность уже вращается над головами нашими. Уже время, вознесши косу, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникший на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитеся. Но если ужас гибели и опасность потрясения стяжаний подвигнуть может слабого из вас, неужели не будем мы только мужественны в побеждении наших предрассуждений, в попрании нашего корыстолюбия, и не освободим братью нашу из оков рабства, и не восстановим природное всех равенство? Ведая сердец ваших расположения, приятнее им убедиться доводами, в человеческом сердце почерпнутыми, нежели в исчислениях корыстолюбивого благоразумия, а менее еще в опасности. Идите, возлюбленные мои, идите в жилище братьев вашей, возвестите о примене их жребия. Вещайте с ощущением сердечным, подвигнутые на жалость вашей участью, соболезнуя о подобных нам, дознав ваше равенство с нами и убежденные общую пользу, пришли мы, да лобзаем братью нашу. Оставили мы гордое различие, нас только времени от вас отделявшее, забыли мы существовавшее между нами неравенство, восторжествуем ныне о победе нашей, и сей день вон же сокрушаются оковы сограждан нам любезных, да будет знаменитейший в летописях наших. Забудьте наше прежнее злодейство на вас, и да возлюбим друг друга искренне. Се будет глагол ваш, се слышится он уже во внутренности сердец ваших. Не медлите, возлюбленные мои, время летит. Дни наши приходят в недействие. Да не скончаем жизни наши, возымев только мысль благую и невозмогши ее исполнить. Да не воспользуется тем потомство наше, да не пожнет венца нашего и с презрением о нас да не скажет «они были». Вот что я прочел в замаранной грязью бумаге, которую поднял я перед почтовую избою, вылезая из кибитки моей. Вошед в избу, я спрашивал, кто были проезжие незадолго передо мною. «Последний из проезжающих», — говорил мне почтальон, — «был человек лет 50, едет по подорожной в Петербург. Он у нас забыл связку бумаг, которую я теперь за ним вслед посылаю». Я попросил почтальона, чтобы он дал мне сии бумаги посмотреть, и, развернув их, узнал, что найденное мною к ним же принадлежало. Уговорил я его, чтобы он бумаги сии отдал мне, дав ему за то награждение. Рассматривая их, узнал, что они принадлежали искреннему моему другу, а потому не почел я их приобретение кражею. Он их от меня доселе не требовал, а оставил мне на волю, что я из них сделать захочу. Между тем, как лошадей моих перепрягали, я любопытствовал, рассматривая доставшиеся мне бумаги. Множество нашел я подобных той, которую читал. Везде я обретал расположение человеколюбивого сердца, везде видел гражданина будущих времен. Более всего видно было, что друг мой поражен был несоразмерностью гражданских чиносостояний. Целая связка бумаг и начертаний, законоположений относились к уничтожению рабства в России. Но, друг мой, ведая, что высшая власть недостаточно в силах своих на претворение мнений мгновенно, начертал путь по временным законоположениям к постепенному освобождению земледельцев в России. Я здесь покажу шествие его мыслей. Первое положение относится к разделению сельского рабства и рабства домашнего. Сие последнее уничтожается прежде всего и запрещается по селян и всех по деревням в ревизии написанных брать в домы. Буди помещик возьмет земледельца в дом свой для услуг или работы, то земледелец становится свободен. Дозволить крестьянам вступать в супружество, не требуя на то согласия своего господина. Запретить брать выводные деньги. Второе положение относится к собственности и защите земледельцев. Удел в земле, ими обрабатываемый, должны они иметь собственностью, ибо платят сами подушную подать. Приобретенное крестьянином имение ему принадлежать долженствует. Никто его оного да не лишит самопроизвольно. Восстановление земледельца во звании гражданина. Надлежит ему, судиму, быть ему равными, то есть в расправах, в кое выбирать и из помещичьих крестьян. Дозволить крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю. Дозволить невозбранное приобретение вольности, платя господину за отпускную известную сумму. Запретить произвольное наказание без суда. «Исчезни, варварское обыкновение! Разрушься, власть тигров!» — вещает нам законодатель. За сим следует совершенное уничтожение рабства. Между многими постановлениями, относящимися к восстановлению по возможности равенства во гражданах, нашел я табель о рангах. Сколь она была не кстати нынешним временам, и он им несоразмерно, всяк сам может вообразить. Но теперь дуга коренной лошади звенит уже в колокольчик и зовет меня к отъезду. И для того я за благо положил лучше рассуждать о том, что выгоднее для едущего на почте, чтобы лошади шли рысью или иноходью, или что выгоднее для почтовой клячи быть иноходцем или скакуном, нежели заниматься тем, что не существует.